У Менску 19 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед теми нашої програми. Міліція збіла некілька чоловік, які прийшли виказати солідарність з Олександром Борозенком, а пошнім обвинуваченим по справі 14 юнаков і дівчат, які взяли удел у студентській акції протесту за зміну економічної політики Білорусі. Прикладно 100 тисяч білоруських предпринимальників після Нового року можуть стати безпрацовними. Такі лічби прогучали сьогодні під час круглого стола по проблемах предпринимальництва. У найближчу середу у регіонах Білорусі чекаються масові протести предпринимальників. Культурная фундация былого чешского президента Вацлава Гавла ладит у празе «Белорусский день». Это да иншая после новинов.
В эфире «Свобода». У празской студии далее Юры Дракохруст. Сегодня в свете. Улады Пакистану подтвердили сегодня, что арештованный организатор недавнего террористичного нападу на индийский город Мумбай Закиур Рахман Лахви был арештован разом с иншими боевиками по час операции пакистанских сил безопасности у пакистанской части Кашмиру. Улады Индии поведомили, что один из затриманных террорист Мумбаи назвал Лахви организатором нападу. Церемония развитания с патриархом московским и всея Руси Алексеем II, якая повинна была скончиться сегодня, протягнутая до раницы авторка. Тысячи людей стоят в чергах каля храму Христа с Бауцы в Москве, каб развитаться с патриархом. Похование отбудется завтра. Евразвяз закликал президента Зимбабве Роберта Мугабе сысти в отставку зараз после 30 годов керования. Керовник внешней политикой звязу Гавьер Салана заявил, что пришел час зробить максимальный тиск на Мугабе, каб примусить его сысти. В Брюсселе министры замежных справ Украины звязу обмерковывают планы узмацнения санкций супрать Мугабе и его ближайшего оточения. Евразвяз официально ухвалил накирование до берегов Сомали эскадры 6 боевых кораблев для борьбы с пиратами. Эскадра под керавництвом британского адмирала Филиппа Джонса заменит корабли НАТО, которые находятся в этом районе с Кастрычника. У Греции третий день протягиваются массовые забурения. У Салониках сотни студентов уступили у сутычки с полицией. Протестовцы заняли будинки нескольких университетов. Забурения начались после того, как в субботу полиция забила подлетка. У вынику хвалявания у городах Греции больше 20 полицейских были поранены, спали на 25 автомобилей, пошкоджены десятки крамов и банков. Иран выступил с критикой заяву обранного президента США Барака Обамы. Учора Обама заявил, что иранская ядерная программа непримальная для его администрации, так же, как и погрозы Ирану на адрес Израилю. Разом с тем Обама отзначил, что до Тегерана треба не только уживать санкции, але и пропоновывать выгоды в обмен на супрацовництво.
У эфира Радио Свобода, тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязнее про подеи у Беларуси и свете. Прикладно 100 тысяч белорусских предпринимальников после Нового года могут стать беспрацовными. Гэтые лічбы прогучали сегодня подчас круглого стола по проблемах предпринимательства. У найближайшую сераду у регионах Беларуси чакаются массовые протесты предпринимальников. До однодённого страйку закликая организационный комитет компании «За свободное развитие предпринимательства». Сегодня культурная фундация былого чешского президента Вацлава Гавла ладить у празе «Белорусский день». Это темы у нашей программе позднее, ну а зараз головная тема сегодняшнего дня. У Центральном суде Минску сегодня начался процесс над Александром Борозенком, а пошним забинавашенных по справе 14 юнаков и девчат, которые взяли удел у студенской акции протесту за измену экономичной политики Беларуси. Александр Борозенко своей вины не признал и отмовился давать показания. Суд над Борозенком протягнется у вавторок. После сегодняшнего поседжения милиция сбила несколько человек, которые были сирот тех, кто пришел выказать солидарность с Александром Борозенком. И репортаж нашей корреспондентки Любови Луньевой, якая присутничала на суде крыху поздней. А зараз меркование Антона Койпиша, одного засудженных по справе 14 подлетков, те молодых людей, которые взяли удел у студенской акции протесту за измену экономичной политики в Беларуси.
Безумоўна, з майго пункту гледжання, гэты суд пакажа рэальныя намеры ўлады адносна так званай сучаснай адлігі. Яе і так, у прынцыпе, ніхто не верыць больш-менш сур'ёзна, але гэта вельмі значны паказ. З майго пункту гледжання, ён вінаваты толькі ў тым, што ён мае пэўнае сумленне і жадае адстойваць правы беларусаў у Беларусі. Я думаю, што хутчэй за ўсё будзе хімія, як усім.
гаварыў Антон Койпіш. Сёння на пытанні наведнікаў нашага сайту адказаў часовы паверены ў справах Злучаных Штатаў у Беларусі Джонатан Мур. Цалкам адказы спадара Мура прагучаць у эфіры «Свабоды» ў сераду і з'явяцца на сайце свабода.орг, а сярод іншага Джонатан Мур адказаў і на пытанне Алексея Бондара, яшчэ аднаго засуджаных па справе 14, ці ставяць Злучаныя Штаты адной з умоваў паляпшэння адносінаў з Беларусю адмену прысудаў па гэтай справе.
We are very concerned about all of the cases in Belarus.
Мы вельмі занепакоеныя ўсімі выпадкамі, калі ў Беларусі людзей асуджаюць на палітычных працэсах ці з палітычных прычынаў. Нават сёння, 8 снежня, адзін з маіх калегаў знаходзіцца на судзе над Александрам Баразенкам. Мы вельмі ўважліва сочым і за справай гэтага абвінавачанага ў справе 14. Відавочна, што скасаванне абвінавачвання супраць вас ды іншых асуджаных ў справе 14 было б пазітыўным крокам. Аднак мы не падзяляем высновы некаторых людзей у Беларусі, што хатні арышт у гэтых умовах раўназначны асуджэнню абмежаваннем свабоды на так званай хіміі ці турэмнаму зняволенню на 6 месяцаў ці даўжэй. Але пры гэтым мы заклапочаныя ўсімі выпадкамі палітычных прысудаў, і адмена гэтых прысудаў была б пазітыўным крокам.
Гаварыў часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Цалкам ягоныя адказы прагучаць у эфіры «Свабоды» ў сераду і з'явяцца на нашым сайце свабода.орг. А зараз абвестка пра перадачу нашай наступнай паўгадзіны.
У новым выпуску «Дому літаратара» вас чакае сустрэча з Пётрам Садоўскім, аўтарам новай кнігі ў серыі «Бібліятэка свабоды 21-га стагоддзя». Крытык Анатоль Сідарэвіч выступіць з рэцэнзіяй на выбраныя творы ксяндза Адама Станкевіча, што пабачылі свет у беларускім кнігазборы, а гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе Сергей Законнікаў. Прагучаць таксама новыя вершы паэта.
Гэта перадача прыкладна праз 25 хвілін у наступнай паўгадзіне нашага эфіру. Каля 100 тысяч беларускіх прадпрымальнікаў пасля новага году могуць стаць беспрацоўнымі. Такія лічбы прагучалі сёння падчас круглага стала па праблемах прадпрымальніцтва ў Менску. У найбліжэйшую сераду ў Менску і рэгіёнах Беларусі чакаюцца масавыя пратэсты прадпрымальнікаў. Да аднадзённага страйку заклікае арганізацыйны камітэт кампаніі «За свабоднае развіццё прадпрымальніцтва». Пра падрыхтоўку да акцыі інфармуюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды» і заглядам Вячаслаў Кулік.
З Магілёва паведамляе журналіст Андрэй Белагубаў.
Магілёўскі прадстаўнік грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Сергій Фамін кажа, што гандляры вырашылі выйсці 10 снежня на працу, аднак тавар прадаваць не будуць.
Адміністрацыя рынкаў некаторых сказалі, што хто не будзе таргаваць 10 числа, а он без уважительнай прычыны, тех просто ліша торговых мест. Люди решили просто не торговать, но присутствовать на торговом месте.
У Бабруйску предпринимальники на працу 10 снежня выходить не избираются.
Должны все не выйти на работу, как я так понимаю. Говорят так все, уже как получится, я не знаю.
Меркует одна из бабруйских предпринимальниц. Городские предпринимальники про акцию протесту 10 снежня амаль ничего не ведают.
Про это мы краем в ухо чули, але ничего не ведаем, никаких подробностей.
Паведаміў горадскі прадпрымальнік Віктар Каралькоў.
Сёння сябра Беларускага саюзу прадпрымальнікаў Валеры Шаўчэнка з Полацку паведаміў свабодзе, што мясцовая ўлада тэрмінова папярэджвае пра прэвентыўныя захады, скіраваныя супраць запланаваных акцыяў пратэсту прадпрымальнікаў. Спадар Шаўчэнка удакладняе.
Мясцовыя ўлады і кампетэнтныя органы Полацку папярэджваюць уладальнікаў маршрутных таксовак, вялікіх аўтобусаў, каб яны не рыхтаваліся да масавых паездак на марш прадпрымальнікаў Мінск 15 снежня. А Новополоцкая податковая инспекция у день страйку предпринимальников Беларуси 10 снежня збирая гандляров рынков на консультацию по умовам працу.
Со словом Валеры Шаўчэнкі, уже зараз рынки у Полоцком регионе отчувают дефицит импортных товаров. Гандляры спыняют закупы у России. Незадовольных больше.
Великая частка предпринимальников Полоцка и Новополоцка рыхтуецца прыняць удзел у страйку. Яны таксама маюць намер прыняць удзел у сталічным маршы.
Сёння наш корэспандэнт Міхал Карневіч пацікавіўся меркаваннем пра планавыя акцыі у аднаго з заснавальнікаў прадпрымальніцкага руху на Гарадзеншчыне, былога палітвязня Валеры Ліванеўскага.
Валерий Ліванєвський лічить, що подобні акції повинні бути системними, добре підрихтованими, а уділ у їх політичних сил України ні в якому разі не повинен обмежовуватися.
Я думаю, что в первую очередь проводят их именно так ограниченно, не допуская политические партии, именно с одной целью себя немножко пропиарить.
Валерий Ліванєвський додає, що якраз тепер потребуються соправдні акції, бо на його думку, більшість предпринимальників до этого доспела.
Скажем так, эффект от этой акции я планирую, что будет очень низкий, я имею в виду из того потенциала, который мог бы быть, потому что вообще можно организовать очень серьезную и крупную акцию протеста. Серьезно, потому что вообще настроение предпринимателей протестные, огромные.
У Гомелі дробні бізнесовці уже відмовляються від виплати податків на наступний год. Ось що каже предпринимальник з Прутковська ринку Гомеля Спадар Сергій.
Кожен рішає сам за себе. Кого є совість, тут не вийде. Кого її нету, тут буде працювати. Лично я збираюсь віддихати. А 1 января, якщо треба, соберусь і уїду к чортовій матері. В Росію хоча б. Працювати буду там. Люди вже поїжджали. На Україну, в Росію. Яка різниця, куди?
Говорив предпринимальник Сергій з Прутковського ринку у Гомелі. З 1 студзеня наступного року в Білорусі почне дійнічати потребування президентського указу 760, у відповідності з яким касується фіксований податок на увезений товар. Предпринимальники будуть змушені або оформляти податок на кожне наймення товару, виправляючи при цьому на його всі документи, або спинити працю. Більшість товарів індивідуальні предпринимальники Білорусі закупляють у Москві на ринках, де всі ці документи оформити немагчимо. Ви на хвалях Радіо Свобода. Нагадаю, що нас можна слухати і читати в інтернеті. Адрес свобода.орг. Сьогодні культурна фундація чеського експрезидента Вацлава Гавла проводить у Празі Білоруський день. А поудні Гавл вітав у себе дома заснувальників Свободного театру і брав уділ у здимках для нового документального проєкту гэтага театру. Один з організаторів театру Миколай Халезін планує собрати у один документ розваги інтелектуалів, творців і політиків про те, як Європа упершиню стане континентом свободним від диктатури. Ось якою розвагою поділився сьогодні Вацлав Гавл.
Коли говорить про Білорусь, про те, коли вона стане справжньою демократичною державою, яка буде долучена до західної цивілізаційної простори, виглядає, що гэтая дорога буде ще довгою. Але не обов'язково. Ми ведаем приклади з недавньої історії, коли ситуація змінюється нечакана хутка і раптовна. Гэта складанае спляцення впливов, які до гэтага спричиняються і які чалавек тяжко може прадбачить. Гэта тільки такі самоупевнені люди, як комуністи чи марксисти, думають, що все розуміють і ведають закони світу і історії і можуть предказувати. Ми предказувати не можемо. Так що і нечаканості махчимые.
Так же і překвапені са можна.
Сказав були президент Чехії і Чехословаччини перед тим Вацлав Гавл сьогодні під час здимок. Білоруський день у Празі протягується дискусією і показом спектаклю Миколая Халезіна «Покоління джинс». Подробязності у «Ночной свободі» після 22-ї години. Ви на хвалях Радіо Свобода. На минулом тыдні Европейская комиссия представила программу шчыльнейшага супрацоўніцтва с 6 постсоветскими краинами – Азербайджаном, Арменией, Грузией, Молдовой, Украиной и Беларусью. Программа называется «Усходнее партнерство» и пропануе гэтым краинам сярод іншага подписать дамовы об ассоциации и створить зоны вольного гандлю. А якая официальная реакция Киева на «Усходнее партнерство»? Рассказывает Ян Максимюк.
Міністерство заміжних справ України заявило менавіта, що Україна готова підтримати усходнє партнерство, коли воно не буде альтернативою для повноправного членства у Євразії. Київ відавочно боїться, що запропонувавши усходнє партнерство, Брюссель просто закрив питання далішого поширення Євразії або відсунув його на невизначену перспективу. У своєї реакції на усходнє партнерство Київ так само звернув увагу, що амбітні рамки проєкту потребують адекватних границь фінансування. За увага цілком зрозумілая, коли візьмемо під увагу, що проєкт говорить про суму 600 мільйонів доларів, яка має бути виділена на реалізацію міроприємства усходнього партнерства до 2013 року. Сума, так би мовити, не надто велика і для однієї країни, а їх же аж на 6. У адрозненні від членства у НАТО, якого не хоче більшість українців, ідея членства у Євразії підтримується більш-менш половою насельництва країни. І Україна тепер має проєвропейського президента, да і проєвропейський урад. Нічого дзіўного, що Київ має право відчувати розчарування від того, що йому пропонується то саме, що і для Мінську. Аднак украінскі палітычны эксперт Александр Сушко, дырэктар інстытуту еўраатлантычнага супрацоўніцтва, сказаў нашаму радыё, што ў краіне няма чаго доўга круціць носам, а проста браць тое, што прапануюць.
В принципі, для України це певною мірою крок уперед у розвитку стосунків з Євросоюзом, зокрема в тому, що Україна довгий час виступала за диверсифікацію європейської політики сусідства. Безумовно, Україні було значною мірою дискомфортно від того, що до неї ставлення було в рамках європейської політики сусідства на рівні країн Африки і Близького Сходу.
Віце-прем'єр України Григорій Немир'я, який тепер знаходиться з візитом у Брюсселі, так само сказав нашому радіо, що Україна повинна покористатися ініціативою Сходнього партнерства.
Ми вважаємо, що ця ініціатива і ця політика за умови відповідного інституційного і фінансового забезпечення дозволить створити нові можливості для тих країн, сусідів Європейського Союзу, які по-справжньому хочуть стати майбутніми членами Європейського Союзу.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і незабаром ми вернемося до головної теми сьогоднішнього дня – суду над Олександром Борозенком, апошнім з обвинувачених по справі 14 юнакових дівчат, які взяли удел у студентській акції протесту за зміну економічної політики в Білорусі. Але сперша нагадаю усі основні теми нашої сьогоднішньої програми. У Центральным суде Менску сегодня начался процесс над Александром Борозенком, апошним из обвинувачених по справе 14 юнаковых девчат, которые взяли удел у студентской акции протесту за измену экономической политики в Беларуси. Суд над Борозенком протягнется во вторник. После сегодняшнего поседжения милиция избила нескольких человек, которые были сорок тех, кто пришел выказать солидарность с Александром Борозенком. Прикладно 100 тысяч белорусских предпринимальников после Нового года могут стать беспрацовными. Эти лічбы прогучали сегодня подчас круглого стола по проблемам предпринимательства. В найближайшую середу в регионах Беларуси чекаются массовые протесты предпринимальников. До однодневного страйку закликает организационный комитет компании за свободное развитие предпринимательства. Сегодня культурная фундация былого чешского президента Вацлава Гавла ладит у Празе белорусский день. Серед іншого Гавел вітав себе дома заснавальников Белорусского свободного театру и брал удел у здымках для нового документального проекта этого театру. Вы на хвалях Радио Свобода. У Центральном суде Менску сегодня начался процесс над Александром Борозенком, апошним из обвинувачених по справе 14 юнаковых девчат, которые взяли удел у студентской акции протесту за измену экономической политики в Беларуси. Александр Борозенко своей вины не признал и отмовился давать показания. Суд над ним протягнется во вторник. После сегодняшнего поседжения милиция избила нескольких человек, которые были сирот тех, кто пришел выказать солидарность с Александром Борозенком. Рассказывая наша корреспондентка Люба Лунева, которая присутствовала на судовом процессе.
У суд центрального району Менску прийшли десятки прихильников демократичного руху, представники амбасадов и АБСЕ. Спецназовцы спочатку пропустили в судовую залю группу наученцев, которые заняли большинство вольных мест. У залю трапили, однако, свояки Александра, несколько правооборонцев и политиков, серед яких были Александр Миленкевич, Вінцук Вячорка, Інна Кулей, Гара Паганяйла. Ніводного з фігурантов справи 14 у судовую залю не пропустили. Молодевые активисты звертали увагу на то, что студенты, яких привели на суд, по сутности пропускали занятки без поважной причины, говорит активистка компании «Европейская Беларусь» Полина Курьянович.
Этих новоченцев колледжу пригнали за место занятков у суд, где судят позиционеров. Это свечит, что на самом речь пропуск занятков это не такая уж и важная причина, как выключить новоченцев из учебы. Але, коли бы это были какие-нибудь активисты, супротив то мы уже писали тлумачальные записки, чому нас не было на занятках.
Активисты разных молодевых организаций разом тримали растяжку «Свободу» Александру Борозенку и «Бел-червоно-белый стяг». Потом им удалось перебегши на другий бок в улице Кирова, и они стали на узгорку так, что их было видать в судовой зале. Молодые люди скандовали «Свободу» и «Ганьба судилищу». Свідки-міліціянти, а так само загадчиці універсаму «Центральний» і крами «Ласунок» у більшості казали, що вже не пам'ятають студентських подій і претензій до Олександра Борозенки не виказували. Після питання свідок суддя Наталя Витяхович об'ястила перепинок до завтра. Мужчина, який привів новоченців і не дозволяв їм покидати судову залю, на ганку суду образив мати Олександра Борозенки і штурхнув її у плечі. Убачивши її мужа, мужчина підбіг до спецназовців і запотребував, каб я вони його проводили і забезпечили ахову, але тіє проігнорували його не просьби.
Ой, показуха, смішний спектакль, абсурд. Судя по тому, що сьогодні було сказано, я взагалі не знаю, за що його наказують і за що його привлекли. Получається, що його судять як нарушителя дорожнього движення, тому що все тільки йшло на те, що виходили на проїжджу частину, один із тисячі чоловік, і ніхто його не узнав, ніхто не може сказати, що да, він був предводителем.
Коли з судового двора виїжджала машина, у якої був Олександр, люди проводили її воплісками. Андрій Кім вибіг перед машиною, каб Олександр його убачив і одразу відчув удар. Спецназовці штурхнули некілька хлопців, і ті повалилися на землю. У матері Андрія здарилася істерика. Вона бачила, що її син лежить на проїзній частці і моцно кричала. Навіть коли він її обняв, жінка не могла супокоїтися. Суд протягнеться завтра, 9 снежня, у 9:30.
На суді над Олександром Борозенком була наша кореспондентка Любов Луньова.
Ночная свобода.
Кожний будний день о 22 годині. Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде намісник старшині молодєвої організації «Об'єднаної громадянської партії», один з фігурантів справи 14 Михась Пашкевич. Серед іншого він поділиться ураженнями сьогоднішнього процесу над Олександром Борозенком. У дослідах гутерка пойде про новий переслід демократичних активістів. Ми так само розкажемо про мінську презентацію аудіокниги Северина Квятковського «Народні фрашки» і про «Білоруський день у Празі», який ладить сьогодні культурний фонд былого президента Чехії Вацлава Гаула. Гэта і шмат чого іншого після 22 години у «Ночной свободі». 17 годов тому в урадовой резиденции Вискули у Беловежской пушчи тогочасные керовники России, Беларуси и Украины подписали погоднение об створении Содружности Незалежных Держав. Тем самым был покладен конец амаль 70-годовому основанию Советского Союза, а былые советские республики отримали незалежность. А ровно праз 8 годов после подписания знакомитого Беловежского погоднения 8 снежня 1999 года тогочасные президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписали домов об створенні так званої союзної держави. Про політичні метафрози білоруської політики Ігор Карній.
Старшиня Верховного Совету 12-го скликання Станіслав Шушкевич – один з трьох біловезьких зубров. Ён означає, що у Віскулях керівники трьох совєтських республік від початку собралися не розвалювати союз, а вирішити енергетичні проблеми. А запрошення наведати Біловезьку пущу Єльцин і Кравчук отримали незадовго до цього у подмосковної урадової резиденції у Новоагорові.
Я пам'ятав про те, що Білорусі погрожає тяжка зима. Коли тільки Кебіч мені бачив, він каже, тебе добрі відносини з Єльциним, запроси його в Білорусь. Ми його переконаємо, що не треба рашуче йти до ринку у цю зиму. Валюти у нас немає. Куплять нафту і газ нема за що. Я був гэтым перакананы, що треба гэта рабіць. Я кажу, Борис Миколаевич, у вас тут судовны краявід, але ведайте, таго сяго нема у нас у Беловежскай пушчы, вы можете убачыць. І ён каже, добра, я приеду, паляванне там арганізую. Я кажу, зробім паляванне і в рабочым парадку узгаднілі, так мы там і собрались.
Праз два тыдні пасля сустрэчы ў Віскулях наддзяржаўнае ўтварэнне пад назвай Садружнасць Незалежных Дзяржаваў падтрымалі іншыя саюзныя рэспублікі, за выключэннем Літвы, Латвіі, Эстоніі, а таксама Грузіі, якая ў 1993-м до домовы усё ж долучилася, а сёлета у звязку с недавними подзеями у Абхазии и Паўночной Осетии пачала процедуру выхода из СНД. Экс-депутат Верховного Совета 12-го скликання Геннадь Козлов узгадывая, что убытность парламентаром особисто инициовал денонсацию погоднення.
В договоре об СНГ и единая валюта, и единая армия, и единое экономическое пространство, ничего этого нет и уже не будет. Профанация абсолютно. Поэтому я на свое продолжение его денонсировать. Но нас потом уже облапошили, мы же такие неопытные оперы, что вы там этом плане были. Все, уже Украина ратифицировала договор этот Фискулевский. Россия оказалась, мы первые. А им уже тогда передали кадры. Вот мы проголосовали дружненько. Потом Украина, последняя Россия, между прочим.
При конце 90-х лидеры Беларуси и России захопились новым проектом, який отримал назву «Союзной державы». 8 снежня 1999 года у Кремли Александр Лукашенко бразнул об подлогу фужер с горелкой. На счастье, у справе реанимации у миниатуры Советского Союза. Однако спробы гэтые плену не имели. Особливо с приходом до улады у 2000 года у Владимира Путина. Размовы про агульную валюту, одиную державу и однольковые кошты на палево застались нереализованными. Зрешты теперь усе больше задоволены гэтым, говорит ведомый российский письменник Владимир Войнович.
Они такие сомнительные, эти братские отношения. В умах все более укрепляется советский подход к делу и советские отношения к демократии, к свободе. И хотя Россия ушла дальше, чем Беларусь, в сторону гражданских свобод, но не так далеко, чтобы путь оказался необратимым. Поэтому это чувствуется по отношению к вопросам прав человека. Вот тут главное это.
Лидер российского молодежного супротиву «Оборона» Олег Козловский так само солидарны с тем, что российские улады, коли что и запозычили у белорусского керавництва, дык передусім досвед супрацьстояння іншадумству. Однако это не той выпадок, каб хвалиться междержавными подобенствами.
То, что происходит у нас, очень сильно напоминает белорусские события. Может быть, лишь что разница, что российские власти учатся на опыте Лукашенко и действуют немного более тонко. Многие его ошибки стараются не повторять. Но, в принципе, ситуация очень похожа, зачастую просто как две капли воды. Одинаковые действия совершаются властями во всяком случае. Ну и оппозиции, поскольку ситуация аналогичная тоже.
Говорил лидер российского молодежного руху «Оборона» Олег Козловский. Разыходжанне ў пабудове так званай саюзнай дзяржавы днямі выявіліся яшчэ вастрэй. Запланаванае на 1 снежня паседжанне вышэйшага дзяржсавету з удзелам прэзідэнтаў Расіі і Беларусі адтэрмінаванае на няпэўны час. Расійскі ўрад ухваліў пабудову нафтаправоду ў абыход Беларусі, а беларускае кіраўніцтва напалову падвысіла тарыфы на транзіт нафты праз тэрыторыю Беларусі. За тры тыдні да канца 2008 году так і не падпісаны кантракт на пастаўку беларускім спажыўцам расійскага прыроднага газу. Сёння гадавіна падпісання Вескулёўскіх пагадненняў, якія юрыдычна аформілі распад Савецкага Саюзу, а як вы ставіцеся да гэтых падзеяў сёння? Пра гэта гаворыць жыхары горадні, з якімі размаўляў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Я лично жалею даже, понимаете, почему-то как-то было проще, была какая-то надежда на будущее, с квартирами попроще было. А сейчас правит, у кого есть деньги?
Ну, как сказать... С одной стороны, бюрократия вроде пропала, но она вернулась опять. У нас речь о Медведеве Путина еще меня устраивает, а больше ничего.
Медведев и Путин, ну, это в России?
Да. Ну, а у нас Лукашенко я за и обеими руками. Хоть он и жесток, но идет в ногу с временем. Сейчас даже вот новый указ создает о колхозах, совхозах. Особенно за рабочий класс кричит. Не увольнять ни за что, не сокращать никак.
То есть, в принципе, вы не супрать распаду СССР?
Да, не против.
Я не шкодую. По отдельности живешь и все. Отношения можно и так налаживать. Не обязательно жить, как литовцы сказали. Не хочу жить в коммунальной квартире.
Вот и все. Не ведаю, может, крыху жаль. Все-таки мы выросли при советской власти. Ну, насчет прогресса, может торможил Советский Союз. 50 на 50, совершенно верно.
Годовина распаду Советского Союза. Я лічу, что это была вельми становчая позиция, покольки нарешті Беларусь, за все да есть надея на то, что это незалежная держава, и все іншыя державы так само отримали махчимость нормально развиваться. Например, краины Прибалтики смогли вступить в Евросоюз.
Плохо.
Почему?
Почему? Потому что раньше лучше было. Стабильно было все, стабильнее, чем сейчас. Раньше, наоборот, все эти государства сплачивались в одно.
Ну, жалеть здесь нечего. Это хорошее было событие. В результате этого мы получили независимость, возможность самостоятельно развиваться.
Ну, я, во-первых, очень сожалею, конечно, об этом. Все мое детство в СССР прошло. Но некоторые плюсы есть. Самостоятельность республики.
Это дата, когда наша судьба поменялась кардинально, когда судьба многих народов поменялась и вообще мировая ситуация. Я к этому отношусь вполне нормально. Состояние людей в той стране, которая была, для меня было ужасно, я так считаю.
Говорили люди на городенских улицах. Вы на хвалях Радио Свобода. Вышла с друку 15-я книга с серии нашего радио «Библиотека Свободы. 21-е стагодзе». Ее склали мемуары Петра Садовского, знанного мовознавца, депутата Верховного Совета 12-го скликания, первого амбассадора Незалежной Беларуси у Нямеччине. Презентация книги Садовского «Мой шибалет» отбудется 12 снежня, а сегодня первые читацкие водовики на новую книгу. И своими меркованиями делится старшиня Белорусского пенцентру поэт Владимир Некляев.
Беру в руки мемуарную не ту книгу, а книга Петра Садовского «Мой шибалет» мемуарная, с настерогою, поучись убачить на всех сторонках автора, абсолютно додатного, героичного, сумленного, чистого, в отношении совсем не героичных, не сумленных и не совсем честных и чистых иных персонажей. Але вот в этой книге был подобной ситуации не знайшов. Я знайшов тут спробу осенсовать самого себя. Человек, який не каже, что он надто высоко сидел и надто далеко бачив у тим складаним часі і в тим оточенні, в яким йому випало жити.
Говорив Владимир Някляєв. Ви на хвалях Радіо Свобода і незабаві випуск новинов. Одразу після його слухайте передачу «Дом літератора». Нагадаю, нас можна слухати у інтернеті свобода.org.
В эфире «Свобода». У Менску 19.30. У Праской студии далее Юрий Дракохруст. На початку уголовная подея дня в Беларуси. Прикладно 100 тысяч белорусских предпринимальников после Нового года могут стать беспрацовными. Эти лишбы прогучали сегодня подчас круглого стола по проблемах предпринимательства. У найближайшую середу в регионах Беларуси чекаются массовые протесты предпринимальников. До однодзённага страйку заклікае арганізацыйны камітэт кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. 17 гадоў таму ва ўрадавай рэзідэнцыі Віскулі ў Белавежскай пушчы тагачасныя кіраўнікі Беларусі, Расіі і Украіны падпісалі пагадненне аб стварэнні садружнасці незалежных дзяржаваў. Тым самым быў пакладзены канец амаль 70-гадоваму існаванню СССР, а былыя савецкія рэспублікі атрымалі незалежнасць. В эфире «Свобода». На чарзе международные новины. Улады Пакистану подтвердили, что арештованы организатор недавнего террористичного нападу на индийский город Мумбай. Заки ур-Рахман Лахви был арештованы разом с иншими боевиками подчас операции пакистанских сил безпеки у пакистанской части Кашмиру. Улады Индии поведомили, что один из атрыманных террорист Мумбаи назвал Лахви организатором нападу. Церемонія развітання з патріархом московським усія Русі Алексеем II, якая павінна была скончыцца сёння, працягнутая да раніцы аўторка. Пахаванне адбудзецца заўтра. Еўразвяз заклікаў прэзідэнта Зімбабве Роберта Мугабе сысці ў адстаўку зараз, пасля 30 гадоў кіравання. У Брусэлі міністры замежных справаў краін звязу абмяркоўваюць планы ўзмацнення санкцый супраць Мугабе і яго бліжэйшага атачэння. Еўразвяз офіційно ухвалив накірування до берегов Сомалі ескадри з 6 бойових кораблів для боротьби з піратами. У Греції третій день протягуються масові забурення. У Салоніках сотні студентів вступили у сутички з поліцією. Протестовці зайняли будинки нескольких університетів. Забурення почалися після того, як в суботу поліція забила підлітка. У виніку хвилювання у городах Греції більше 20 поліцейських були поранені, спалено 25 автомобілів, пошкоджені десятки крамів і банків. Іран виступив з критикою заяви обраного президента США Барака Обами. Учора в інтерв'ю компанії NBC Обама заявив, що іранська ядерна програма не приймальна для його адміністрації. Разом з тим Обама відзначив, що до Тегерану треба не тільки вживати санкції, але й пропонувати вигоди в обмін на співпрацівництво. У отказ МЗС Ірану заявив, що політика пугі і перніка до Ірану провальна, і що Тегеран ніколи не погодиться відмовитися від ядерної програми. У американській воєнній турмі на базі Гуантанамо почалися судові слухання у справі Халіда Шейха Мохаммада, обвинуваченого в організації терористичних нападів на Америку.
Моё вітанне аматарам прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 147-ы выпуск «Дому літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла і на пачатку пра змест сённяшняй перадачы. З аўтарам новай кнігі ў серыі «Бібліятэка свабоды 21-га стагоддзя», мовазнаўцам і перакладчыкам, былым дэпутатам Верхоўнага Савету 12-га склікання і першым амбасадарам Беларусі ў Нямецчыне Пётрам Садоўскім слухайце гутарку Валянціны Аксак. У полі зроку крытыка Анатолія Сідарэвіча будзе том выбраных твораў ксяндза Адама Станкевіча, што выйшаў у беларускім кнігазборы. А гостем рубрыкі «Аўтары твор» будзе паэт Сергей Законнікаў. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Усе жарысці сусветнай класікі блякнуць перад расповедам пра прыгоды маленства і дарослыя перыпетыі жыццёвага шляху Пётры Садоўскага, аўтара новай кнігі серыі «Бібліятэка свабоды 21-га стагоддзя». Мовазнавец, перакладчык, былы дэпутат Верхоўнага Савету 12-га склікання і першы амбасадар Беларусі ў Нямецчыне паўстае ў гэтай кнізе яшчэ ў адной іпастасі. Літаратурнай. Са спадаром Садоўскім гутарыць Валянціна Аксак.
Ва ўступных раздзелах вы падрабязна патлумачылі, што азначае такая нязвыклая для бальшыні чытачоў назва вашай кнігі «Мойшы балет». Распавялі старазапаветную гісторыю пра тое, як прапануючы ўцекачам, што хацелі перайсці раку Ярдан, вымавіць гэтае слова, біблійныя гілеядцы адрознівалі сваіх ад чужынцаў, бо тыя прамаўлялі яго скажона. Але чаму ўсё ж так назвалі кнігу сваіх мемуараў?
Я ў такім узросце зараз, што хочацца асэнсаваць, што я ёсць. Вучонаму кажучы, спазнаць сваю ідэнтычнасць і неяк пра гэта услых заявіць, як нейкі, можа быць, запавет сваім унукам, там, вучням. За ўсё маё жыццё такая са мной адбылася эвалюцыя, што калі я ў Сувораўскай вучэльні упершыню ў 10-й главе Евгенія Онегіна сустрэў слова «шабалет» як нейкі вайсковы пароль, калі я пражыў жыццё, я паглядзеў, што гэта нешта большае, што гэта інтэграваная адметнасць нацыі, народу, і гэта набыло сапраўды нейкае для мяне старазапаветнае гучанне.
Уся Праўда хаваецца ў дробязях, пішаце вы. Гэтых дробязяў, асабліва дробязяў вашага маленства, пададзеных без аніякага душэўнага надрыву ці шкадавання сябе тога, галоднага, халоднага, недагледжанага, чытач знойдзе на старонках вашай кнігі безліч. Маё ж чытацкае ўражанне было проста шокавым ад трох карцінкаў. Першая, як вас абсікалі ваўкі. Другая, што бачылі малыя хлопчыкі, калі мыліся разам са сваімі старымі ўжо маці ў лазні. І трэцяе, як вы ледзь не з'елі кароткі курс гісторыі ВКПБ. Прачытайце, калі ласка, фрагмент адной з гэтых карцінкаў.
Можа, пра ваўкоў? Дык вось, прасоўваюся я па глыбокім снезе да баравіны, што перад Саланевічамі, і заўважаю, што справа за мосцікам як бы нейкія кусты з'явіліся, якіх раней не было, і шаволяцца. Дзіва, ветру ж няма. Падыходжу бліжэй, гайня сабак мітусіцца. Раблю як трэба, стаю і не кратаюся. Гэта ў нас ведае кожнае дзіця. Калі з табой гоніцца сабака, стань, не махай рукамі і маўчы. Пасля вайны бегала шмат здзічэлых сабак, сярод іх і нямецкія аўчары. Дык вось стаю і не дыхаю. Падбягаюць, абнюхваюць і адбягаюць. Але вось адзін неяк стаў каля мяне блізка і пусціў цёплы струмень на калені. Мне ногі зрабіліся як бы з ваты, я, здаецца, ушкодзіўся. Потым падбегла яшчэ тры ці чатыры і абцубэсілі мяне з усіх бакоў. І дружна жвава зніклі. Стаю мокры, але чамусьці лёгкі як бы ўверх цягне. Трэба было дадому вярнуцца, да школы далей, чым да хаты. Але ж неяк сорамна, будзе ўжо смяяцца, іду ў школу. Пакуль прыйшоў, штаны зрабіліся як бляшаныя і вельмі смердзяць. Мароз быў, праўда, не так, каб вялікі. У клясе нікога няма, толькі цягнічка тэклі, што грубку топіць. Пецька, куды ты ўваліўся, што так смярдзіш? Расказваю. А маё ж ты, дзіцятка, гэта ж не сабакі, гэта ж ваўкі. Сабачы ж зусім не так смярдзіць. А я як зараву, аж зайшоўся, доўга не мог спыніцца. Здзёрла тэкля з мяне ўсё, што знізу было, утаптала ў вядро з вадой, каб прапаласкаць, а мне дала кавалак чырвонага лёзунгу з парашутнай тканіны і сваю кажарку. Пажалела, прыціснула да грудзей, што пахлі кіслай капустай, ды сказала лезці на сухія дровы, складзеныя за печчу. Там я і праспаў да раніцы.
Дзякуй. Текст книги строкатись курсивом. Так вы вылучаете словы своего маленства. У меня возникло уражение, что вы пишете про гэтые словы амаль с эротичным почуттем, як про каханых женщинов, с якими уже немагчимые новые сустречи.
Это некая узгадка про умиручага, які не вернется. Тут я б хотел задать тургеневские верши, які він писал по-немецку. Життё проходит, и ничего не вертается. Як человек молодый, он думает, все еще будет, все будет.
Вы кажете, все еще будет, а на некоторых сторонках книги сустракается гэткая дежавю. Вы пишете про то, яким шматмоўным и шматэтнічным был той асяродак, где вы народились. И пишете, что народились у объединенной Европе, до якой свет приходит только теперь.
Как филолог, я не поделяю думку про некую нашу моноэтничность. Я коли гляжу на свою вёску, да и не только, прислуховываюся до белорусских прозвищ, особливо, коли был в Саворусской вучельне, там были с всех кутков Беларуси люди. Я не бачу некой чистой, некой там белорусской частини. Мы все ж таки, покольки мы знаходимся на скрыжевании европейским, у нас тут было все. И кто наши аутохтоны, я не веду.
Читаючи вашу книгу, складывается уражение, что вам было вельми тяжко покинуть некий стислый вариант этой книги, что у вас засталось шмат за вокладками этой книги.
Покольки я называю свои записи вертикальными, то вот эта штодзённая правда, где я себе не прохорошу, а наоборот, я себе распранаю, показываю, как я, так сказать, свои слабости переодолю, где грошил, а главное, зла никому не робил. И вот эти детали, это в Европе называется штодзённая история, у деталях хавается нечто литературное, а у рефлексиях уже некое погульнение. Часом я сам гляжу, что у рефлексии написался один сказ, в якого можно робить целый трактат. Коли будет видать, что людям это цікаво, и я саправды нечто сказал, что еще не было усім сказано, нечто напишется, видать.
Петром Садовским, автором новой книги у серии «Библиотека свободы 21-го стагоддзя» гутарыла Валянціна Аксак. Протягиваем передачу «Дом литератора». 44-м томом у знанай серии «Белорусский книгазбор» стали выбранные творы ксяндза и выдатного деяча белорусского отраджения первой половы 20-го стагоддзя Адама Станкевича. С рецензией на эту книгу у нашей менской студии Анатолий Щедаревич.
Все лето отбылось долгочеканное. Вышли два сборники Адама Станкевича. Рима-католицкая святара, историка христианства в Беларуси, христианского и национально-вызволенчего руху, историка литературы и критика, выдавца политичного деяча. Первый, емистый, больше за 1000 сторонок том, укладенный историками Андреем Вашкевичем и Олесем Пашкевичем, я покуль что не бачу. Другий, больше сиплый сборник, укладенный доктором философии Владимиром Кононом и выдаденный в серии «Беларусь книгазбор», я и погортав, и почитав, хоть по правде кажучи, новыми для меня были только промова посла Адама Станкевича в осветной комиссии Сойму Польской Республики да ягоные казанни. Назвавши Адама Станкевича святаром, историком, критиком, выдавцом и политичным деячем, я навмисно пропустил еще два ягоные амплуа. Педагог, ксёндз Адам был префектом Віленской белорусской гимназии и публицист. Шкода, что в сборник укладеним доктором Кононом, а сотніча публіцистика. Будучи автори історії церкви у Білорусі, білоруської католіцької енциклопедії, виданів, яких у нас покуль що нема, але які повинні бути, коли ми культурний народ, відомо ж не раз звернуться і до особи ксяндза Адама Станкевича, і до ягоних творів. Маю на увазі перш-наперш ягоную трилогію «Родная мова у святинях», «Білоруський християнський рух» і «Християнство і білоруський народ». На жаль, другая из этих прац в книгозборовском томе отсутствует. Думалось, что в томе будут широко представлены працы с историей Беларуси и белорусской культуры, присвеченные Костусю Калиновскому, Франциску Богушевичу, Браниславу Епімах Шипілу, Войтиху Магнушевскому, Павлюку Багриму, Михалу Бобровскому, Казимиру Свояку. Коли свои працы про Калиновского и Богушевича ксёндз Станкевич згадывает в монографии до истории белорусского политического вызволения и в певной мере грунтуется на их, так брошюры профессор Браніслав Епімах Шипіла, Магнушевский, Павлюк Багрим, Бобровский, Казимир Свояк, нарисы ягоной идеологии а таксама жыцця і дзейнасці Казіміра Сваяка стаяць асобна. Матэрыялы гэтых працаў, што праўда не згадваючы імя Станкевіча, у паваенны час выкарыстаў не адзін БССРаўскі гісторык беларускай літаратуры і грамадскай думкі. Я некалі пісаў, што для таго, каб у больш-менш здавальняючай меры паказаць багацце заходне-беларускай эстэтычнай думкі, неабходна выдаць адпаведныя творы Антона Луцкевіча, Адама Станкевіча да Владзіміра Самойлы. Большасць такіх твораў Луцкевіча выйшла. Кнігу Владзіміра Самойлы невядома ці хутка прычакаем. На жаль, кнігазбораўскі том Адама Станкевіча нашых спадзяванняў не апраўдаў. У прадмове да зборніка доктар Владзімір Конаў у пэўнай меры каментуе працы Адама Станкевіча «Вітаўт вялікі і беларусы», а таксама Міхал Забайда Суміцкі «Беларуская народная песня». Аднак саміх працаў у кнізе няма. Хочацца спадзявацца, што гэты ды іншыя дэфіцыты кнігазбораўскага тому ксенза Адама Станкевіча кампенсаваны ў зборніку, падрыхтаваным Андрэем Лашкевічам і Алесем Пашкевічам. Кнігазбораўскі том Адама Станкевіча адрасаваны не толькі прафесійным гісторыкам і багасловам. Таму ўсякая недакладнасць, дапушчаная аўтарам, мела быць адзначана ў каментарах. Шкада, што пэўныя недакладнасці, якія маюцца ў працы да гісторыі беларуска-палітычнага вызвалення, ў каментарах не адзначаныя. Асабліва гэта тычыцца пачатку 20-га стагоддзя. Недакладнасці дапушчаныя і таму, што ў Адама Станкевіча не было пад рукой належных аб'ектыўных матэрыялаў, і таму, што гэты аўтар, як і многія з людзей, быў тэндэнцыйны, ды вёў палеміку са сваім галоўным апанентам Антонам Луцкевічам. Наогул жа супастаўленне поглядаў ксяндза Станкевіча і Антона Луцкевіча на адных і тых самых людзей, на адны і тыя самыя з'явы і працэсы ў беларускай гісторыі дае, па-мойму, цікавы матэрыял для гісторыка беларускай гістарыяграфіі. Як, скажам, супастаўленне поглядаў Адама Станкевіча ды Яна Станкевіча на асобу Вітаўта Вялікага. Або, скажам, гісторыка літаратуры не можа не зацікавіць пытанне пра агульнае і адрозненне ў падыходзе да вытока ў творчасці Адама Мицкевіча, які быў выкладзены ў працы доктара Станіслава Станкевіча і ў рэцэнзіі на гэтую працу Адама Станкевіча. А тая дыскусія, што ўзнікла ў заходняй Беларусі вакол асобай творчасці Казіміра Сваяка і ўдзельнікам якой быў Адам Станкевіч, таксама сюжэт. Гісторыя заходняй беларускай думкі вельмі багатая. І выпушчаны ў серыі беларускі кнігазбор том выбраных твораў ксяндза Адама Станкевіча дае нашым сучаснікам магчымасць у пэўнай меры гэта асэнсаваць.
Вы слухалі водгук Анатоля Сідарэвіча на выбраныя творы Адама Станкевіча, што пабачылі свет у серыі «Беларускі кнігазборы». На хвалях свабоды «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэтам Сергеем Законнікам. Цяпер жа кароткі напамін пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
У цэнтральным судзе Менску сёння пачаўся працэс над Аляксандрам Баразенкам, апошнім з абвінавачаных па справе 14 юнакоў і дзяўчат, якія ўзялі ўдзел у студзеньскай акцыі пратэсту за змену эканамічнай палітыкі ў Беларусі. Суд над Баразенкам працягнецца ў аўторак. Пасля сённяшняга паседжання міліцыя збіла некалькі чалавек, якія былі сярод тых, хто прыйшоў выказаць салідарнасць з Аляксандрам Баразенкам. Прыкладна 100 тысяч беларускіх прадпрымальнікаў пасля новага году могуць стаць беспрацоўнымі. Гэтыя лічбы прагучалі сёння падчас круглага стала па праблемах прадпрымальніцтва. У найбліжэйшую сераду ў рэгіёнах Беларусі чакаюцца масавыя пратэсты прадпрымальнікаў. Да аднадзённага страйку заклікае арганізацыйны камітэт кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. Сёння культурная фундацыя былога чэшскага прэзідэнта Вацлава Гавла ладзіць у Празе беларускі дзень. Сярод іншага Гавл вітаў сябе дома заснавальнікаў беларускага свабоднага тэатру і браў удзел у здымках для новага дакументальнага праекту гэтага тэатру.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 147-й выпуск перадачы «Дом літаратара». У створаным сёлета менскім выдавецтве «Галіяфы» выйшла новая кніга паэзіі Сергея Законнікава пад назвай «Дол». У яе ўвайшлі вершы і паэмы, напісаныя за апошнія 17 гадоў, па 2008 год улучна. Гэта своеасаблівы паэтычны летапіс пра мінулых падзей, выкладзены ў храналагічным парадку. Са свежа выдрукаванай кнігі книгой, поэт завітав до нас у Менское бюро, где мы с ним и споткалися. Спадар Сергей, наши письменники нередко скардятся, что вельми тяжко сегодня выдать книгу. У державных выдавецтвах литератора проверяют на лояльность до влады, у недержавных на наявность грошей у кошельку. И все ж айчинное книговыдание не в заняпаде. Сведчанием тому ваша новая книга поэзии на 1500 ажно сторонок. Дык мо не варто нашим творцам особливо наракать на скрутный час. Усё ж их творы сустракаются с варштатом с карыны.
Усім нам, конечно, не треба наракать на час. Час ён заўсёды застаецца часом, які б он ни был. А люди повинны у ім заставаться людьми. Лепш за ўсё быть самому меценатом або спонсором своих книг. Але ж так не удаецца. И поэтому я вельмі удзячны тады, калі мне дапамагают сябры. И тут, и за межами нашей краины. Я счастливый, что у меня вышли книжки у Болгарии, у Польши, верши друкуются и у Германии. Нема нейкой изоляванности от читача. Тем больше тут, у Беларуси. Я часто сустракаюсь с читачами и рады, что тут выходят мои книги. До речи, вот и у Вилейцы вышла книжка «Намаганнями вилейчан». Я им вельми удячны за это. Книгу «Дол» мне захотелось сделать незвычайной. Выконать такие проекты, которые я давно выношивал. Это дать зрез поэтичным словом нейкого адреску часу. У этой книги узновлена у вершах наша найновшая история. Так, как человек дыхает, або как у него бьется сердце.
У гутарцы перед нашей сустречей у студии вы сказали, что особливо чакал вашу книгу, чакал амаль с нетерпливостью автора наш слынный навуковец Борис Кит. Чому так? И ти послали вы уже свою книгу «Киту у Нямеччину».
Гэтая книга как раз и починалась с того, что мне вельми хотелось сделать подарунок Борису Владимировичу Киту, якого я вельми люблю. Я с ним посябровал в конце 90-х годов, але настолько он стал для меня близким, что, может быть, нема ни одного дня, как я про его не вспоминал. Там в этой книге есть поэма про его. Вот у чем вся справа. Некая такая метафора от людей, отштурховывающихся. Я бачу, как наша Беларусь прорывается про стерни до зорок. Зараз я послал ему эту книгу. Не ведаю, те отримал он ее уже, але он ее отримая.
Отказны за выпуск вашей книги Владимир Гниломедов, один из активистов привладного союза письменников. У чем выявилась ягоная отказность?
Зараз той, кто берет отказность за выпуск некой книги, часто никакой отказности не берет. А может быть, навод я ее не читаю.
А че не было некого умешания с боку выдавецтва, с боку отказного за выпуск книги у сам жмест книги?
Некие намеки были, але справа у тем, что я их хутенько отпрячу тем, что практично то, что тут надруковано у этой книги «Дол», оно было опубликовано на территории Беларуси. А мне, кажется, это уже не важно, у каким друку, в оппозиционном или в державном. Справа у тем, что все эти выдания, где друкуются творы, они имеют лицензию. И они юридично имеют право на існование.
Вы прихильник традиционного, классичного верша. И мне довольно нечакано было встретить у вашей новой книги гэткі вид верша, как рубаи. Чому вы решили отдать данину улюбленному жанру Омара Хайяма?
Мне мой внук несколько годов назад мне сказал: «Дядуля, не пиши долгих вершов». Он убачил некие мои верши там у читанках, и он сказал, что потом доведется мне их учить. Давай ты коротей, как меньше было мне працы. И я посмеялся, але после этого почал писать такие верши, которые я называю «Кропельки». Они тут есть так само в этой книге. И рубаи захотелось попробовать себе. Я не скажу, что там, может быть, удалые у меня рубаи, але вот захотелось человеку, то так я и зробил.
У вашей книги немало присвящения людям, яких уже нема сярод нас. Василию Быкову, Алексею Пыщину, Евгению Янищиц. Скажите, а вот как была такая махчимость, с каким письменником, які давно покинул гэты свет, вы б хотели сустрэцца и поразмаўлять про нечто вельми важное?
Конечно, одразу называю. Я хотел бы сустрэцца с Янком Купалом. Для меня он застаётся загадкою. Мы ведаем Купалу як классика, як человека, які, ну, абсолютно з яго імем мы як бы нараджаемся. Яшчэ до першага класа, до школы мы ведаем, что это за фигура в нашей литературе, в нашей культуре, в истории. Але тем не менее, для меня ён застаётся загадкою як поэт и як человечая особа. И мне вельми хотелось с ним поговорить.
А что вы у него спытались? Про что самое истотное?
Самое истотное спытался. Ці бачим мы, письменники, сутность белоруса, сутность нашего народа. Может быть, я бы хотел, как он глянул на это все, что робится сегодня. Але с другого боку, мне не хотелось ему приносить горечни, потому что ему и так хапило, при его нам житті хапило наглядеться на продажництво, на здраду, темрашальство, якое творилось руками самих же белорусов.
Дякую, господар Сергей. Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом литератора». И сегодня гость рубрики «Автор и твор» поэт Сергей Законников. А зараз прогучать верши из ягоной новой книги «Дол».
Між Варшавой і Москвой. Кожны, як дзяды вучылі, мае кут найкрэўны свой. Братка, дзе ж твая айчына? Між Варшавой і Москвой. Гэта між залезла ў косці, пакуляла ўсё ўверх дном, правяць баль у хаце госці, гаспадар жа пад сталом. Перарэзаў дрот іржавы, Беларусі дух жывы, хтось прастуе да Варшавы, хтось шыбуе да Москвы. Раскатилася дорога ільняной земли сувой, доля ж, даденная Богом, зарастая крапивой. Я стою горбатый гором, с посивелой головой, ветер свища над просторой, між Варшавой и Москвой. Зайздрасть. Надзялиў лёс поэта и зроком, и слыхом, только смелость не дал, каб ісці без дорог. И он за сябром ступал, и в потылицу дыхал, а наперад прорваться не мог. Ён кляпаў апантана някепскія вершы, нібы сплочваў за тайную зайздрасць даўгі, ды адважны і шчыры аказваўся першым, гэты з вечнай аглядкай другім. Ён стаяў без слязы ля труны сябруковай, ашаломлены быў аж мароз па спіне, і сарваліся з вуснаў неўцямныя словы: «Ты і тут апярэдзіў мяне». Беларусь драўляная, Беларусь каменная. Беларусь драўляная, Беларусь каменная. Абыходзяць бокам вечны шлях добра, з панталыку збітыя пустадомства зменамі, мову свой ратунак гоняць прэч з двара. Беларусь драўляная, Беларусь каменная, думаюць, што здрадай купяць нейкі рай. Ім не чутна словы горкія, сумленныя, стаў народ над прорвай і глядзіць за край. Беларусь драўляная, Беларусь каменная, ведаць не жадаюць, хто яны, адкуль, а нашчадкам спаляць сэрцы памяць генная, прыйдзецца развязваць роднасці хатуль. Мова незаменная, у вяках нятленная, не зважай на здзекі, мкні святую плынь, Беларусь драўляную, Беларусь каменную, выбач ці не выбач, толькі не пакінь. Пысін. Гэты чалавек у маім жыцці застаўся назаўсёды. Гэта быў геніяльны паэт. Пысін. Нельга прыручыць навек натхненне, а яму спрыяў ласкава Бог, нават неўтаймоўнае імгненне ён спыніць сваёй уладай мог. У далечыні ад зват сталіцы, ад пустой багемнай мітусні, намывала сэрца, як крыніца залацінкі вечнай дабрыні. Мудры мах у пінжачку куртатым выспеляў загадку не адну, слова разам з ім спраўляла свята, набывала сілу і цану. Час ляціць, паэты не звяліся, каб ступіць да славы на кілім, а перыферыйны геній пысін будзе не заступлены нікім. Я ж твае ножкі не памарожу, я ж твае ножкі не памарожу, я ж твае ножкі ў шапачку ўложу. Божачка, як жа кранальна гучыць, нават калі мужычок не цвярозы, спеў цягне ў жоначкі злой на плячы. Тайна адданасці з мовою мілай пасябравалі навечна даўно, каб набываць неўтаймоўную сілу, сцятая, злітая, моцна в адно. Гэта жыццё над сабою варожыць, свеціцца ўсмешка і раптам сляза. Я ж твае ножачкі не памарожу, я ж твае ножачкі ў шапачку ўложу. Лепей не можна пра любасць сказаць.
Верышы са сваёй новай кнігі «Дол» чытаў паэт Сергей Законнікаў. На гэтым наша перадача заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Спаткаемся ў наступную суботу.
Гаворыць Радыё Свабода. На чарзе анонс перадач, які вы зможаце пачуць заўтра ў гэты час.
У музычна-пластычным спектаклі «Дзень Максіма Багдановіча» ў пастаноўцы Ларысы Сімаковіч занятыя і акадэмічныя музыкі, і вулічныя рэперы, і Лявон Вольскі. І ўсе яны там на сваім месцы.
Нашым людзям абрыдла глядзець на заезжых запрошаных прарокаў, пры тым, што мае сваіх. І адзін, безумоўна, з іх – гэта Максім Багданович.
Поштовая скринка 111. Агляд листоў на свабоду. Гэта жывая размова са слухачом. Спроба паразумецца нават з нядобразышліўцамі. Дыялёг роўных суразмоўцаў. Вашы пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Дарагія слухачы, запішаце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шаноўныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 6105 і 9865 кілагерцаў. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.